Внеклассное чтение. Софья Прокофьева. Королевство семи озер. Повесть-сказка. Часть первая. В первый раз Алешка увидел эту девчонку в субботу. У Алешки болело горло, и мама позволила не ходить в школу.
Вот бы всегда болело горло. Была бы жизнь.
«Сиди дома, пей теплое молоко и никуда не выходи», —
сказала мама, поцеловала Алешку и ушла. Алешка подошел к окну посмотреть, как мама пойдет через двор, и заодно посмотреть, начали ломать старый дом напротив или еще нет. Всех жильцов из дома уже давно выселили, только на втором этаже по вечерам светилось одно окно таинственным голубым светом. Вот тут-то все и началось. Потому что вдруг отворилось окно на втором этаже, и оттуда выглянула она, эта девчонка. Раньше Алешка не знал, что у него есть сердце. То есть знать-то он знал, просто не чувствовал. И тут вдруг в груди что-то забилось, затрепетало. Никогда Алешка не видал таких девчонок. Лицо у нее было нежное, почти прозрачное, словно из розового стекла. Золотистые волосы, как лепестки цветка, падали на чистый лоб и локонами рассыпались по плечам. А глаза, они были даже слишком большие и совсем-совсем синие.
«Наверное, принцесса». «Нет, чего я? Принцесса — это в книжках и еще в кино».
Вдруг девчонка отшатнулась от окна, будто ее кто-то окликнул из глубины комнаты или дернул за руку. Вместо нее из окна выглянула безобразная старуха. Злобно, жадно уставилась на Алешку.
«Ведьма страшенная!»
Длинный нос старухи нависал над узкими синими губами. Лицо темное, словно закопченное. Один глаз пустой, мертвый. Другой пылал, как багровый раскаленный уголь. Старуха кивнула всклокоченной головой и резко захлопнула окно. Алешка так и замер, забрав одной рукой тюлевую занавеску. Очень скоро дверь подъезда распахнулась, и выбежала та же девчонка. На ней было длинное белое платье без рукавов, высоко подвязанное золотой шелковой лентой. Алешке показалось, что на ее ресницах сверкают слезы. И правда, девчонка не то вздохнула, не то всхлипнула и провела ладонью под носом. Вдруг из ее руки выпорхнул маленький белый квадратик бумаги. Он плавно упал на дорожку возле скамейки. И тут девчонка посмотрела на Алешку. Прямо на Алешку, честное слово. И сейчас же бегом бросилась к воротам.
«Мама велела сидеть дома», —
подумал Алешка, скатываясь с лестницы. Он сунул руки в карманы и в развалочку направился к скамейке, заодно отшвырнув ногой продавленный полосатый мяч. «Хватит!» — и поднял записку. Как Алешка вернулся домой, он не помнил. Записка жгла ему руку. Он развернул ее и прочел торопливо в кость написанные слова.
«Когда пробьет 12 часов, залезай ко мне в окно. Тетки дома не будет. Я тебя жду, Елена».
Вот что было написано в записке. Алешка задохнулся. Что-то стеснилось в груди, когда он снова посмотрел на слово «жду». Держа записку в руке, Алешка снова подошел к окну. Девчонка бежала через двор, и батон белого хлеба в целлофановом пакете бил ее по ногам. Мелькнуло длинное белое платье, золотые волосы. Дверь подъезда захлопнулась.
«Если я у тети Вари переночую? Совсем забыла, малыш, у нее сегодня день рождения. Как ты там без меня? Справишься? Котлеты в холодильнике».
«Справлюсь».
«Ты что?»
«Нормально, я телевизор посмотрю».
«Ладно, только недолго. Ну, давай щечку».
Алешка сидел и нарочно не зажигал свет. Ему казалось, в темноте время идет быстрее.
10 часов. Ой...
От 10 до 11 время тянулось так, что, казалось, прошла неделя. Маятник качался, а стрелки совсем не двигались. Наконец-то! Часы гулко пробили 12 раз. Алешка выбежал во двор. Пусто, ни души. Только вдалеке за липами гулял высокий дяденька с какой-то ерундой на поводке. Ну и он скоро ушел. Несколько кошек, тощих, плоских, стрельнуло с помоечных бачков в разные стороны. Интересно, как он залезет в окно? Все-таки второй этаж. И вдруг он увидел... Из окна Елены спускается вниз тонкая серебристая лестница.
Вот это да! Холодная, но, похоже, крепкая.
Алешка взялся за перекладину и начал подниматься по лестнице. Темное окно само собой отворилось ему навстречу. Алешка перелез через подоконник. Свеча. На столе горела свеча. Пламя гибко наклонялось и трепетало от сквозняка. Елена стояла возле стола. Золотистые отблески ходили по ее лицу. Она была так красива, что Алешка на миг даже задохнулся. Показалось ему, что его окутало голубое теплое облако.
«Ты не побоялся?»
Елена поправила чуть наклонившуюся свечу. И тут Алешка увидел темный синяк с кровоподтеком на ее тонкой нежной руке.
«Она тебя бьет? Тетка?»
Елена молча отвернулась, пряча лицо. Сердце у Алешки сжалось.
«Ты мне поможешь?»
«Да, говори, чего надо!»
«Я знала!»
Елена опустила длинные ресницы, словно для того, чтобы погасить нестерпимый блеск глаз. Она взяла со стола маленькие ножницы, щелк, отрезала прядь кудрявых волос.
«Дай руку, не бойся!»
«Да разве Алешка боялся?» Елена взяла золотой локон и обмотала его вокруг Алешкиного безымянного пальца. И в тот же миг шелковистый локон превратился в твердое золотое кольцо, сплетенное из тонких-притонких проволочек.
«Это кольцо власти. Теперь скажи, клянусь исполнять волю повелительницы кольца».
«Клянусь исполнять волю кольца».
«Повелительницы кольца».
«Повелительницы кольца».
Алешка не очень-то вдумывался, что говорил. Он не мог отвести глаз от Елены, от ее прелестного лица.
«И у меня такое же! Смотри, красиво!»
На пальце девочки блеснуло точно такое же кольцо, словно скрученное из тонких золотых проволочек.
«Теперь ты будешь моим рыцарем!»
«Это как? Рыцари это когда было? Давно!»
«Ну и что?» «А теперь нам пора! Пора отправляться в путь!»
«Куда? Ночь же! Мне вообще-то домой надо, а то мама...»
«Так ведь она ушла к тете Варе на день рождения! Забыл?»
«Откуда она знает?»
Елена подошла к окну, достала ключик, висевший под туникой на тонкой цепочке. Алешка сразу понял, ключ этот непростой. Хотя он и железный, но сверху украшен сверкающей звездой. От золотой звезды во все стороны разбегались разноцветные лучи. Алмазные, изумрудные, еще всякие. Свеча на столе погасла. Теперь все вокруг освещал только чудесный ключ. Елена, не снимая ключа с цепочки, легко коснулась им деревянной рамы. И окно тут же само собой распахнулось. А за окном было... вот что. А за окном было серебро. Нет, правда, серебряное озеро. Оно широко раскинулось, все в лунном свете. Над озером плыли обрывки легкой дымки. Но в просветах было видно, что дно озера сплошь устлано серебром. Налетел ветер, и над прибрежным камышом закружилась мелкая серебряная пыль. Алешка смотрел и ничего не понимал. Его дом исчез. И двора больше не было. Ни качелей, ни детской горки, ни мусорных бачков. Ничего не было. Только серебряное озеро и увитый туманом камыш вдоль берегов. Елена уже перекинула ногу через подоконник и стала спускаться по тонко звенящей лестнице. Ее лицо, озаренное лунным светом, казалось прозрачным.
«Ну, давай!»
Уже ни о чем не думая, Алешка начал спускаться вслед за ней. Когда он добрался до середины лестницы и случайно посмотрел вверх на окно, то с изумлением увидел, что никакого окна больше нет. Да и весь дом исчез. Ненадежная лестница уходила в густой полумрак, в пустоту. Алешка спрыгнул с лестницы прямо на узкий край берега. И тут он увидел укрытую камышами ладью. Узкую, длинную, из светлого дерева, с резной фигуркой на носу. Не то русалка, не то какая-то богиня, не поймешь. По пояс голая, на губах улыбка, голова запрокинута вверх, прямо к луне. Елена уже сидела на корме, перегнувшись через борт и опустив руку в воду.
Теплая. Давай, греби.
Низко пролетели три лебеди, блестящие, словно из живого серебра. Алешка неловко ударил веслом по воде. Высокий фонтан брызг поднялся к луне.
Все окатил.
В это время лебеди тихо, плавно опустились на воду. Они ухватили клювами толстые витые шнуры, свисавшие с ладьи. Алешка выпустил весла. Лебеди медленно повлекли ладью на середину озера. Алешка разглядел на берегу убогий покосившийся домишко. Гнилое окно, залитое мутной сыростью.
«Нет, здесь мы ночевать не будем!»
Овивая лицо влажным ветром, над ладьей пролетели еще четыре серебристых лебедя. Они подхватили клювами свободные шнуры, упавшие с бортов. Ладья поплыла еще быстрее, рассекая сонную прозрачную воду.
«Это озеро серебряных лебедей!»
Туман тянулся, как длинные волосы, и, раздвигая шуршавший камыш, из темноты выплывали стаями серебряные лебеди. Они подплывали к ладье, низко-низко до самой воды склоняли головы и снова исчезали в густых тенях.
Красотища! Правда, Ленка?
Никакая я тебе не Ленка. Я Елена Прекрасная. Понял?
Постой, это которая... Троянский конь, да?
Сам ты конь. Да что ты понимаешь? Трое. Это все было, было.
Во врет. Тоже нашлась Елена Прекрасная. Да пусть, если ей хочется. Девчонки любят повыпендриваться.
Теперь они плыли вдоль берега. На невысоком пригорке Алешка увидел одиноко стоявшего человека. Лунный свет гасил бархат его одежд, но хорошо можно было разглядеть блестящую корону и длинные седые волосы, падающие на кружевной воротник.
Смотри, король! Нет, точно король! Настоящий! Он глядит на нас!
О, седой бродяга! Вечно подсматриваешь за мной, шпионишь! Ну, погоди, дождешься ты у меня!
Луна, сбросив волнистое облако, осветила лицо короля. Он был еще совсем молодой, только волосы седые. Неизъяснимые печали и отчаяния светились в его глазах. Как будто все несчастья, все горести мира собрались в его взгляде.
Какие у него глаза!
Да держись ты! Сейчас будет водопад. Мы попадем в другое озеро.
Берега вдруг раздвинулись. В открывшемся проеме вода бурлила, пенилась, поднималась столбами. В них кружилась и кувыркалась луна. Лебеди, взмахивая серебряными крыльями, исчезли в ночной темноте, унося в клювы витые шнуры. Хорошо, что Алешка успел крепко ухватиться руками за скамью. Его окатило холодными брызгами. Нос ладьи резко опустился. Они словно провалились куда-то вниз. —